Давно ли существует этот проект в музее? Давно ли вы занимаетесь вот этими вот видеоинтервью?
Сама работа над проектом началась в июне 2013 года. Тогда нас было всего несколько человек, сейчас нас уже несколько съемочных групп. Так что вот где-то с 2013 года мы медленно, поскольку достаточно тяжело находить людей, которые соглашаются рассказывать, медленно, но вот верно записываем эти воспоминания.
Люди не всегда соглашаются на такие интервью. Этот страх, он живет в них до сих пор?
Я думаю, что не во всех этот страх живет. Но огромное количество людей, которые просто являются членами семей тех, кто прошел лагеря, наверное, даже больше как-то отстраняются этого, боятся, потому что родители их, выходя из лагерей, были настроены на то, чтобы своих детей от такой же судьбы уберечь. Вообще вот вся эта стратегия выживания человека, прошедшего через лагерь, строилась на этом молчании. И стратегия выживания людей, которые являлись свидетелями ареста, свидетелями заключения, тоже иногда строилась на молчании, потому что это был самый такой очевидный и простой способ уберечь свою судьбу, свою семью от репрессий дальнейших. То есть у нас есть несколько героев, у которых родители вышли из лагерей, и они рассказывают, что их родители ничего им не рассказывали. Никогда ничего не рассказывали, вечно говорили «тише, тише, тише». Собственно, это такая общая история. Эти люди пытались своих детей уберечь от такой же судьбы, как их, понимаете? И это вот такая была очень распространенная история. Мало того, что люди очень часто давали подписку о том, что вот они не будут рассказывать то, что с ними происходило в лагерях, люди, которые выходили из заключения, тоже давали подписку. Это мало того, но вот это вот чувство сохранения своей семьи, оно настраивало людей на то, чтобы забывать, не рассказывать. Очень часто люди вот только сейчас узнают об этой истории своей семьи, только из каких-то семейных записей. Например, мой прадед, который вышел в 1939 году по оправдательному приговору, тогда была вот такая волна оправданий в 1939 году, он давал вот эту вот подписку о том, что не будет разглашать. Но есть семьи, в которых это рассказывалось, эти знания были. А есть семьи людей, которые старались, наоборот, оберегать своих детей. Это было самое простое и самое логичное. Не настраивать, не озлоблять собственных детей против власти.
Ну, я полагаю, в первую очередь, чтобы дети и не сболтнули где-нибудь на стороне ненужное.
Во-первых, не сболтнули, да, а во-вторых, знаете, есть интересный такой факт, что очень часто родители, которые выходили из лагерей, они своим детям диктовали те профессии, которые те могли бы получить. Всегда они просили, чтобы это были полезные профессии в лагере. То есть это либо врач, либо экономист. Несколько наших героев рассказывают об этом. Потому что они говорили, что и ученые, и учителя, и все гуманитарии. Там просто вот я цитирую, они были на лесоповале, они погибали. То есть нужна профессия, которая поможет человеку выжить в лагере. Вы представляете, какое было сознание измененное у людей, которые сами пережили это, когда они своих детей еще, которые к этому не имеют никакого отношения, да, уже готовили к тому, что те потенциально могут оказаться в лагере. И они там должны выжить. И, соответственно, даже выбор их профессии был основан именно на этом опыте их родителей.
Чаще всего вы записываете интервью с родственниками, ну, скорее всего, детьми тех, кто прошел ГУЛАГ, или все-таки есть у вас и непосредственные участники этих событий?
У нас достаточно большое количество людей, которые сами были в лагерях, сами были арестованы. Это, как правило, люди, которые были арестованы уже после войны или первый раз во время войны. Ну, где-то вот это до 56-го года они могли находиться в лагерях. И эти люди сами это все вынесли и могут нам рассказать. И самое интересное, что многие из них — это люди, которые сами к нам пришли. Это один из самых первых наших героев, Юрий Львович Бельгольд, пришел в музей. Ну, то есть у него были другие цели. Он хотел книгу своих стихов, которые рассказывают о его заключении, как-то вот продвинуть, но он сам очень хотел с нами сотрудничать. У нас есть удивительная героиня Людмила Алексеевна Хачатурян. так получилось, что я ей позвонила спросить у нее, согласна ли она дать нам интервью. Она как-то сначала сказала нет, вот я приболела, еще неизвестно как. Ну, в общем, мы, конечно, людей, которые не хотят с нами, или там не хотят, не могут, мы стараемся не беспокоить. И вдруг она сама меня находит через несколько месяцев, говорит, что все со мной в порядке, все со мной хорошо, я хочу дать интервью. Вот это мой долг. Многие из них, между прочим, осознают это как долг, что для нас, конечно, удивительно ценно, потому что это вот такой реальный человеческий порыв. Для каждого из них вспомнить вот эти вот времена, это каждый раз человек переживает это все заново, очень болезненно иногда переживает. Мы видим, как человек вспоминает, а что-то он, может быть, никогда не вспоминал. Или там никогда не проговаривал, он первый раз проговаривает. И это, конечно, для каждого человека серьезные испытания, и все равно они идут на это. И, вы знаете, есть люди, которые первый раз рассказывают. Первый раз. Они, как правило, очень пожилые, вы сами понимаете. Возраст наших респондентов – это где-то от 83 лет. И вот человек, прожив такую огромную жизнь, увидев все, что случилось с Советским Союзом, увидев все, что происходит сейчас в нашей стране, вот он после этого всего, с этим огромным знанием, рассказывает нам вот эту свою историю. Это, конечно, ну, такой реальный подвиг, что ли.
Как известно, последние советские политзаключенные вышли из лагерей уже во время перестройки. Вы сказали, что в основном ваши респонденты – это люди старше 80. А вот те, которые в молодом возрасте отсидели в 80-е годы, их вы учитываете?
Этих людей мы не учитываем, потому что все-таки у нас есть рамки, связанные вот с системой ГУЛАГа. Но у нас есть люди, которые сели в тюрьму, пошли в лагерь уже после 20-го съезда. То есть вроде бы 20-й съезд уже прошел, а вот эти люди пошли в ГУЛАГ, и мы тоже записываем тех, кто уже и после официального прекращения деятельности ГУЛАГа, там после уже 57-го года. Мы вот отчасти их тоже записываем, но людей, которые в 80-х, нет. Пока мы стараемся как можно больше людей, которые вот видели этот сталинский ГУЛАГ, записать, найти, опросить.
Ваш музей находится в Москве. Значит ли это, что подавляющее большинство ваших респондентов – москвичи? Иными словами, учитываете ли вы другие города?
Да, подавляющее большинство наших респондентов – москвичи. Когда возможно, мы выезжаем в другие города, но это, как правило, ближнее Подмосковье, иногда Санкт-Петербург. Но это просто связано с финансовыми вещами, потому что каждая съемочная такая вот деятельность, это экспедиция, ну, это средство. Поэтому, конечно, прежде всего мы записываем тех, кто живет в Москве. Но у нас сейчас есть очень хорошее начинание. Люди, которые приходят в музей, живут в разных других городах, они начинают сами записывать и присылать нам интервью своих родственников. Причем эти интервью они записывают вот так, как мы просим мы. Мы даем какие-то технические консультации и высылаем наши опросники. То есть у нас для каждой там категории наших вот респондентов подготовлены вот такие опросники. Да? Мы высылаем им вопросы, и люди сами записывают эти интервью, присылают. И для нас это очень ценно, потому что очень часто это люди, которые вот родственники вот тех, кто к нам приходит, это люди, которые пережили коллективизацию. Их очень мало. Это, как правило, люди, которые не оставляли никаких свидетельств, потому что это были, ну, простые люди, которые часто не хотели и не понимали. Вот. Да и просто это очень такие ранние воспоминания. Да? Это там начало 30-х, 29-30-е годы, да? Начало 30-х. И мы находим вот таких вот героев, которые помнят эту коллективизацию, и их родственники присылают нам из разных городов. Вот недавно нам прислали интервью замечательной женщины, которая живет в Белгороде. Для нас это очень ценное, вот это вот такое отношение тех, кто приходит в музей. Самое важное, это когда человек сам хочет записать интервью о своих родных и вот отправить, сохранить хотя бы для себя. Совершенно прекрасно, если вот он хочет нам помочь, и мы из этих интервью уже монтируем видео, монтируем фильмы.
Сколько всего у вас сейчас собрано материалов? Ведь у вас в музее существует специальная структура, вы ее возглавляете, она называется «Студия визуальной антропологии». Так вот, да, в этой студии сколько накоплено этих интервью?
За эти 3 года мы записали чуть более 100 интервью. Причем мы же не только интервью записываем, мы еще пытаемся записывать материалы, связанные с жизнью наших героев. Мы поезжаем с ними на те места, которые для них памятны. То есть это и место ареста, и место, где человек жил, когда его арестовали или арестовали его родителей. Вообще мы для себя решили, что мы будем брать такое вот большое биографическое интервью. То есть мы хотим все-таки узнать о всей жизни человека. Как вот эти события, ГУЛАГ, репрессии в его семье или в лагерь, в котором он был, как вот на него повлияли и какой человек сейчас после всех этих трагических событий. Поэтому человек сначала просто рассказывает все, что он хочет рассказать. А потом у нас, конечно, поскольку мы записываем и тех, кто был в лагере, и тех, у кого родители арестованы, и тех, кто работал в лагере, мы записываем людей, которые работали в системе ГУЛАГа. Соответственно, есть для них какие-то специальные вопросы, которые нас интересуют, потому что весь этот материал, он все-таки ложится в основу архива музейного. Это такой ценный материал для исследователей, которые просто хотят вот эту историю 20 века, историков, там, студентов, историков, просто людей, которые интересуются этим временем. Это очень ценный материал и биографический, и исторический. Сейчас 30 число. Многие из тех, кто давал нам интервью, ну, наиболее молодые, я думаю, отправятся к Камню Соловецкому, они принимают участие в этих акциях. Есть люди с такой активной жизненной позицией, у нас есть такой герой, у которого отец был в 37-м расстрелян, а узнал этот герой об этом только когда поступал в институт. Для него это было таким потрясением, что всю свою нынешнюю жизнь он посвящает борьбе за то, чтобы здание Верховной военной коллегии на Никольской 23 был организован музей. Это Нестеренко Алексей Георгиевич. Мы снимаем акции, которые вот он там предпринимает. Сейчас 30 число. Мы просто открываем дверь в зал и пускаем в кинозале музея эти фильмы один за другим. То есть они таким сплошным потоком идут, вот эти рассказы человека за человеком. Нам кажется, это правильно, чтобы это был один большой, непрекращающийся рассказ. И люди, все, которые приходят в музей, они могут войти после экспозиции или до экспозиции, или просто прийти специально, чтобы посмотреть эти интервью. Потому что это рассказы свидетелей. Это будет с 11 до 15 часов в кинозале Музея истории ГУЛАГа.